Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня снова кандидат филологических наук, доцент РГГУ Михаил Георгиевич Селезнев. Здравствуйте, Михаил Георгиевич.
Добрый вечер.
Мы уже начали большой библейский цикл, уже начали говорить о ветхозаветной истории. Точнее, в прошлый раз мы поговорили о предыстории Ветхого Завета и закончили на первом упоминании израильского народа в письменных источниках. Имеется в виду не в самой Библии, а в других письменных источниках, источниках других народов. И это было упоминание о том, как фараон Мирнептах, собственно, уничтожил израильский народ, что самое странное, потому что, казалось бы, первое упоминание должно звучать не так. А что это была за история и почему вот так трагично начинается судьба?
Ну, вы знаете, это... Общая проблема всех израильских источников по истории израильского народа, вне библейских, что, как правило, эти источники свойственны, что какой-то завоеватель, будь то завоеватель или сосед, будь то египетский фараон, или царь Моава, или ассирийский царь, или вавилонский царь, или какие-то римские императоры пишут про то, что вот мы израильский народ уничтожили. Ну вот такая судьба у этого народа, что постоянно такого рода отчеты встречаются, а народ, однако же, существует и существует. Мирнептах здесь только начинает очень длинную цепочку. Вот, и цепочка эта начинается в конце 13 века. У египтологов тоже, хотя у египтологов немножко яснее проблемы с хронологией, чем у библейской хронологии, но... Тоже некоторые проблемы есть, поэтому я не буду, в отличие от многих учебников, какие-то точные давать годы. Это немножко сомнительно. Скажем так, в конце 13 века фараон Мирнептах – это уже последние десятилетия существования новой Египетской империи. На протяжении середины и середины второго тысячелетия нашей эры Египет был самый большой политической силой в Восточном Средиземноморье. Египетские войска доходили до Евфрата. Вот Мирнептах – это один из самых последних фараонов этой империи. Египет тоже находится, ну, если не в упадке, то, по крайней мере, на самом-самом краю упадка. Мирнептаху приходится отбиваться от врагов фактически на египетской почве. И вот, рассказывая о победе, о своей победе над врагами, над ливийцами, среди описаний других своих компаний, Мирнептах говорит о том, что вот он воевал в Палестине, Израиль разбит, семени его больше нет. И все. Больше у нас на протяжении всего второго тысячелетия до нашей эры ни имя Израиль, ни имя Иудея, ни слово евреи нигде во вне библейских текстах не встречается. И это, на самом деле, совершенно поразительная вещь. Я бы сказал, это шокирующая вещь, потому что если мы читаем Библию, то большая часть текстов, которыми мы встречаемся, это как раз тексты, действия которых должно было бы вот, по внутрибиблейской хронологии падать на второе тысячелетие до нашей эры. Просто чтобы понять размер этой лакуны, величину шока, что ли, давайте бегло пробежимся по первым книгам Библии и вспомним, про что там говорится, что должно было бы на второе тысячелетие.
Да, потому что как раз несмотря на эту лакуну историческую, но в источниках, в других, как раз в Ветхом Завете это все описано достаточно подробно, казалось описано бы, вся эта история патриархов.
Да, описано достаточно подробно, и более того, именно эти вещи являются главными для исторического самосознания еврейского народа. В 12 главе книги Бытия мы читаем, как Бог призывает Авраама из Месопотамии, из Ура Халдейского и Харана переселиться в Палестину. Описывается жизнь Авраама в Палестине. Дальше жизнь его сына Исаака. Потому что все мы помним знаменитую историю жертвоприношения Исаака. У Исаака рождается сын Иаков, второе имя которого Израиль, становится прародителем израильского народа. У Иакова рождаются 12 детей. Один из них, Иосиф, братьями из-за зависти продан в Египет, но там он, по сути дела, благодаря своим талантам, в конце концов, занимает должность чего-то вроде визиря при египетском фараоне, второго человека в стране. И в год, когда наступает в Палестине голод, Иосиф спасает своих родных от голода, приглашая их переселиться в Египет. На этом заканчивается книга Бытия. Книга Исход начинается с того, что на трон Египта восходит новый фараон, который не знает Иосифа, ничего не знает про Иосифа. Он начинает притеснять израильтян. Повествуется о рождении и чудесном спасении Моисея. Моисей выводит израильтян из египетского рабства, знаменитая история казни египетских. Египетское войско во главе с фараоном гонится за евреями, настигает их на морском берегу, так что евреи оказываются зажаты между наступающей египетской армией и морем. Вот наступает конец. Моисей взывает к Богу, море расступается, так что израильтяне проходят по морю, как посуху. А египтяне, которые погнались за ними по дну моря во главе с фараоном, тонут в этом море. Дальше. 40 лет скитания евреев по пустыне, время которого происходит, может быть, самый важный момент во всей этой истории. Израильтяне приходят к горе Синай, там встречаются с Богом, получают от него закон. Скитания продолжаются. Моисей умирает, так не вступив в Палестину, но слуга, помощник и преемник Моисея, Иисус Навин, становится во главе народа, происходит завоевание. Красочно описывается, как израильтяне берут город Иерихон, какие битвы дальше происходят в Палестине, как израильтяне завоевывают Палестину, делят ее между собой. Описывается во второй части книги Иисуса Навина, как проходят границы между разными израильскими племенами. Потом наступает период, который по внутренней библейской хронологии должен длиться несколько сот лет, когда еврейский народ управляется судьями, не царями, а судьями, как сказать, племенными вождями, харизматическими вождями. Вот. Очень много описывается войн, которые под предводительством этих судей израильтяне ведут с соседями. Соседи пытаются как-то притеснять израильтян. Израильтяне восстают, побеждают их. Завершается книга судей несколько раз повторенной фразой: «В то время не было царя в Израиле. Каждый делал, что хотел». И это слова подготавливают нас к теме следующей книги, следующих книг, точнее говоря. В нашей Библии четыре книги царств, установление царской власти, первые цари Израиля, Саул, Давид, Соломон. Вот по внутрибиблейской хронологии еще правление Саула должно было падать на самый конец второго тысячелетия до нашей эры, да? Вот Давид уже как бы по внутрибиблейской хронологии оказывается на грани 10-11 веков. Я так очень долго пересказывал библейскую историю, Пятикнижие, книгу Иисуса Навина, книгу Судей, начало книги Царей. Просто чтобы сказать, вот как много про все про это дело сказано в Библии, и более того, важнейшие вещи здесь – это прародители, исход из Египта, чудо при море, встреча с Богом, дарование завета, взывание Палестины. И вот когда мы это все кладем
на все это стола. Еще с личностными характеристиками, прописано, кто как себя вел, кто грешил, кто не грешил, кто как, какие отношения выстраивались,
да,
между людьми, людьми и Богом.
Да, я подчас очень какими-то такими вот некрасивыми психологическими портретами, особенно что касается, скажем, патриархов, но не только. Описывается очень часто, очень драматично, какие были отношения между Моисеем и его народом во время скитания по пустыне. Вот, скажем, история возвышение Давида и престолонаследие Давида. Это такое просто, хочется сказать, очень психологически выверенный роман. И вот когда мы кладем все это на одну, кстати, чашу весов, а на другую чашу весов пытаемся положить, а что про это время, про эти события известны извне библейских источников, то вот получается то, о чем мы с самого начала с вами говорили. Единственное упоминание – это вот в надписи фараона Мерневтаха.
А что знает археология про это? Потому что есть хоть какая-то археологическая культура, которая соотносится вот именно с израильским народом?
Вы знаете, про соотношение народов и археологических культур, думаю, это, наверное, не первый раз в вашей передаче такой вопрос встает. Это дело очень сложное. В середине 20 века была очень популярна школа библейской археологии, которую руководил, ну, был неформально руководил, был, можно сказать, вот, вождем самой яркой фигуры в этом движении, американский археолог Олбрайт, основатель, по сути дела, американской археологической школы в Палестине. Вот, и с учетом тех археологических методов, которые тогда были, намного менее точные, чем сейчас, Олбрайту как-то вроде бы почти удалось для важнейших библейских моментов найти какие-то археологические подтверждения.
Угу.
Вот, там, скажем, израильтяне под руководством Иисуса Навина завоевывают такие-такие-то города.
Иерихон, в первую очередь, самый известный, мне кажется, пример.
Иерихон, самый известный пример, да. Вот, и другие тоже города упоминаются. И вот в этих городах археологи, раскапывающие их, находят следы разрушения, которые соотносятся с действиями, с приходом сюда израильтян. Но вот по мере того, как, скажем, система археологических датировок уточнялась, и инструментарий археолога становился как-то более-более современным, очень многие вот моменты, где казалось так легко и просто напрямую соотнести библейское повествование с археологическим материалом, оказывались под сомнением. Скажем, вот те самые города, которые израильтяне при Иисусе Навине завоевывали, mm-hmm. да, действительно, при раскопках этих городов было видно, что города разрушались и горели, но только вот с уточнением датировок стало понятно, что разрушались и не горели не одновременно, а совершенно в разные времена. Где-то на полстолетия раньше, чем нужно было бы, где-то mm-hmm. на полстолетия позже, чем нужно было бы.
То есть все датировки расползлись в разные стороны, да, получается, не было никакого, ну, не подтверждается какого-нибудь одного большого, там, грубо говоря, похода, да, и такого единоразового процесса.
Датировки расползлись в разные стороны. Что касается Иерихона, то более подробное исследование археологии Иерихона показало, что вот именно Иерихон, обнесенный стенами,
угу.
большой такой укрепленный город, он относится к периоду намного более раннему, чем время, когда здесь должны были бы появиться первые израильтяне под руководством Иисуса Навина. А в ту эпоху, на которую вроде бы можно было бы спроецировать, на которую Олбрайт, в частности, проецировал библейский рассказ о завоевании Палестины при Иисусе Навине, вот в эту эпоху Иерихон был просто небольшим, очень небольшим, неукрепленным поселением, у которого никакие стены падать не могли, потому что их не было.
Угу.
Вот чем дальше больше такого рода вещи накапливались, тем больше возникало трещин. Вот в встроенном здании библейской археологии, как сложилось, было в середине 20 века. Это очень интересно отражается, скажем, на стандартных учебниках древнейшей истории Израиля и Иудеи. Вот, когда мы открываем какие-то стандартные пособия по истории Израиля и Иудеи 1960-х, скажем, годов, mm-hmm. то они начинаются с истории Авраама, Исаака, Иакова. Вот, и какие мы можем найти какие-то археологические свидетельства, если не бытование этих конкретных людей, то того исторического контекста, в котором они могли жить. Угу. И дальше у нас история двигалась по библейскому нарративу. Если мы открываем, скажем, учебники, стандартные учебники библейской истории 70-х, 80-х годов, то мы встречаемся чаще всего с тем, что в предисловии говорится, что древнейшая история еврейского народа, она, пожалуй, относится к такой области, где трудно что-то верифицировать или фальсифицировать. А если говорить все-таки об истории, начиная с того момента, где мы можем как-то библейские и внебиблейские данные соотносить, то давайте начнем с конца второго тысячелетия до нашей эры, когда здесь вот появляется у нас израильский народ, еврейский этнос, и вот такие-то выделяются характерные черты материальной культуры для израильского народа, который здесь появляется в конце второго тысячелетия до нашей эры. Если мы переходим где-то уже к работам, к стандартным курсам истории Древнего Израиля 90-х годов, то мы видим, что область того, что отодвинута в сферу неверифицируемого и фальсифицируемого, как бы еще дальше расширилась. И учебники начинают, скажем, изложение истории еврейского народа с возникновением монархии, то есть уже с эпохи после книги Судей и так далее.
То есть это уже на Сауле, Давиде, Соломоне, вот там.
Ну, в общем, да. Угу. Вот, и наконец...
А это какое время по хронологии?
Ну,
это рубеж первого-второго тысячелетия.
Рубеж первого-второго тысячелетия. В общем, у нас есть некоторые связи между библейской историей и внебиблейской историей, связанные, скажем, с какими-то нашествиями, походами наземных завоевателей. Вот, в частности, один из таких якорей, который позволяет внутри библейскую историю связать с историей, которую мы видим и можем реконструировать, скажем, по египетским текстам, это поход фараона Шишонка, или по-еврейски Шишака, в Палестину. Поход, который по египетской хронологии приходится где-то вот на последнюю четверть X века. Последняя четверть X века до нашей эры. И этот же самый поход упоминается в библейских текстах. Упоминается, что он приходится на время правления сына Соломонова. Вот. Это очень такой достаточно хороший, надежный якорь, по которому можно попытаться соотнести библейскую хронологию с небиблейской.
Сопоставить эти две точки и от них отчитывать разные стороны.
Да. Вот. И тогда у нас получается, что мы должны время Соломона проецировать где-то на середину X века. Вот время Давида где-то на рубеж 10-11 века до нашей эры. Вот и время Саула где-то на конец 11 века до нашей эры. Вот как раз поскольку при Давиде, мы читаем в Библии, евреи завоевали Иерусалим, вот это примерно где-то рубеж 1-2 тысячелетия до нашей эры, то как раз относительно недавно в Иерусалиме праздновалось 3-тысячелетие еврейского Иерусалима. Вот. Но, опять же, здесь, как и всегда, в такой раз случаях встают очень серьезные проблемы с хронологией, да? Допустим, в Библии у нас написано, что правил Соломон 40 лет, и про большинство других, не про большинство, про целый ряд других правителей тоже пишется, что правили они 40 лет.
Ну, это потому что, я так полагаю, что это стандартная формулировка, и это, видимо, какое-то, ну, такое важное... символически важная цифра, которая составляет, потому что там 40-то, цифра 40 встречается многократно в Ветхом Завете.
Да, во-первых, 40 – это цифра, которая имеет символическое значение, число, которое имеет символическое значение. У нас там, скажем, 40 лет израильтяне странствовали по пустыне. Да. Вот. Но, кроме того, 40 лет – это некая такая продолжительность жизни одного поколения, да?
Угу.
Вот. Поэтому насколько вот эти цифры могут быть использованы, там, скажем, для построения хронологической таблицы, в таком-то году царь вступил на престол, в таком-то году был сменен другим, это очень серьезная проблема.
Но тут мы как раз приходим к стандартной, в общем-то, уже истории, которую мы видим в историях разных народов, в том числе и в нашей с вами истории. Точно так же, как бы раньше-то думали, что можно повесть временных лет трактовать дословно, да, вот там нам рассказ про Рюрика, про Олега, Игоря. Сейчас мы точно так же понимаем, что это, в общем, вполне себе мифологическая история, такая легендарная история, к которой нужно относиться очень так аккуратненько, и соотношение прямых ее там с каким-то археологией, с какими-то источниками параллельными, я имею в виду, которыми происходит от других народов. Она, в общем, очень тяжело это все между собой соотносится. И здесь, я так понимаю, в библейской истории ровно такая же
ситуация. Да, конечно. Это то, что, скажем, в современной английской историографии называется противопоставлением history and story. Uh-huh. History – это вот историка мы реконструируем, вот, а story – это то, что мы видим в исторических памятниках, в исторических нарративах. Я, может быть, даже чуть по-другому это сформулировал, противопоставление истории и исторического самосознания народа.
Uh-huh.
Да? Вот. Историческое самосознание народа, оно отталкивается от фактов истории, но эти факты определенным образом переранжируют, как бы пытаясь тому историческому процессу придать некий смысл, в нем выделить какие-то важнейшие вехи. Если взять что-то близко к нам, то, в общем, всякий русский человек знает про Куликовскую битву 1380 года. Это некий важная веха в нашем историческом самосознании. Вот. А то, что через два года после этого Москва была взята и сожжена, про это, в общем, знают только историки. Хотя, строго говоря, просто по масштабу своих событий, по масштабу по значимости, стычка на рубежах и сожжение главного города Северо-Восточной Руси, это как бы, наоборот, явления несоизмеримые. Сожжение Москвы важнее. Но в исторической памяти это оказалось незначимо, неважно, подавлено.
Uh-huh.
А Куликовская битва, наоборот, стала одной из важнейших век. Хотя после этого еще, в общем говоря, 100 лет Россия платила дань Орде. То есть что происходит у нас при формировании исторического самосознания? Какие-то вещи из потока истории выдвигаются на первый план, какие-то, наоборот, сдушевываются. Довольно часто в историческом самосознании исторические события переставляются местами, в них вплетаются какие-то легенды. Очень часто события, современные историку, который вот это историческое самосознание создает, или коллективному историку, коллективному историческому сознанию, проецируются куда-то назад, вглубь истории. И вы знаете, мне кажется, это не должно означать, что как-то вот история важна, а историческое самосознание не важно. Мне это немножко напоминает, вы знаете, проблему соотношения того, как человек видит окружающий мир, и как окружающий мир видит, там, скажем, какая-нибудь фотоматрица, которая формирует изображение этого мира на экране компьютера. Фотоматрица видит мир попиксельно. Пиксель, 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 пиксель. А человек в этом море разнообразных пикселей выделяет какие-то конкретные образы.
Угу.
Вот, распознает эти образы. И именно распознавание этих образов дает ему возможность видеть в окружающем мире не просто набор пикселей, но что-то осмысленное, что дает возможность по отношению к этому миру себя осмысленно вести. То вот точно так же историческое самосознание, оно придает бытию народа некий смысл. Вот выстроив таким образом свою историю, мы понимаем, что мы должны делать, чего бояться, на что надеяться и так далее.
Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сегодня говорим с Михаилом Георгиевичем Селезневым о самом важном тексте, ну, на мой взгляд, как минимум одном из самых важных текстов истории человечества, о Ветхом Завете. И в следующей части программы, после новостей, мы расскажем о том, какие уже конкретно исторические факты упомянуты в Ветхом Завете.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических фактах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Сегодня мы с Михаилом Георгиевичем Селезневым говорим о Ветхом Завете. В прошлой части программы мы закончили на том моменте, когда вот наконец-то можно сопоставить историческую память израильского народа с историей, с теми фактами, которые мы знаем по разным источникам, которые мы можем проверить. И здесь возникает важный вопрос, а когда, собственно, возник этот израильский народ, потому что этничность, она формируется не сразу, не единомоментно. Как это произошло в данном случае?
Вы знаете, здесь, мне кажется, ключевое слово, вот в вашем вопросе, это слово «сопоставить». Потому что мы сопоставляем две разные вещи, которые относятся к достаточно двум разным мирам. Это история, как мы ее реконструируем, исходя из данных археологии, из библейских текстов, а также текстов окружающих народов. И вот самосознание еврейского народа, как оно в Библии зафиксировано. Так вот, условно говоря, в вопросе о сопоставлении истории исторического самосознания здесь можно выделить два направления. Минималисты и максималисты. Собственно говоря, вот эти школы, что ли, названия, ярлыки, минималисты, максималисты, стали особенно популярны в исторических дискуссиях последних 30 лет, но, я сказал, что как тенденции эти два направления можно с самого начала видеть в библейской археологии, библейской истории. Соответственно, максималисты считают, что эти две истории, history and story, история исторического самосознания еврейского народа, друг другу соответствуют почти везде. Вот. Практически буквально можно читать любое близкое повествование, а минималисты дело ставят под сомнение. Естественно, это не то, чтобы такая бинарная позиция. Можно быть в большей степени максималистом, в меньшей степени минималистом и так далее. Так вот, если читать библейские исторические повествования так вот буквально, в рамках максималистского подхода, то тогда проблема этничности совершенно ясна и понятна. С одной стороны, народ связан общим происхождением от общего предка, от общих предков Авраама, Исаака, Иакова и от 12 сыновей Иакова. С другой стороны, что может быть еще важнее, народ связан и спаян не только какими-то родственными узами, он прежде всего связан и спаян тем, что народ заключил вот договор, союз с Богом на горе Синай. Вот Бог определенным образом благоволит именно к этому народу, это избранный народ, и будучи избранным народом, он должен выполнять то, что написано в Пятикнижии, в Торе. Здесь с какого момента народ существует, совершенно понятно, как физическая единица, как племя людей, связанных кровными узами, существует со времен патриархов, родителей еврейского народа, как народ, спаянный вот, религиозной верностью, он существует с момента Синайского договора. А если же мы считаем, что в этих исторических рассказах далеко не все точно может быть спроецировано на историю как таковую, что перед нами скорее историческое самосознание, чем история в позитивистском смысле слова, то тогда проблема определения этничности становится намного более серьезной. Потому что, ну, какие у нас есть критерии этничности? Прежде всего, это язык, общая материальная культура, общая религиозная культура, ну, какая-то общая...
Ну, самосознание, в первую очередь.
Самосознание, да. Культурное самосознание, политическое самосознание. Когда мы читаем, скажем, в книге Иисуса Навина про еврейский народ, который переходит через Иордан и завоевывает Палестину, то возникает ощущение, что вот это какие-то совершенно разные народы. Вот здесь живут какие-то хананеи, как словом хананеи обычно у нас в Ветхом Завете обозначается доизраильское население Палестины. И вот приходит какой-то совершенно другой народ, евреи. С точки зрения лингвистики ситуация совсем не столь однозначна. Дело в том, что здесь у нас Палестина, Сирия, это мир западных семитов. Западные семиты делятся в целом на две большие ветви – арамеи, арамейские языки, представители которых, прежде всего, в то время в Сирии жили, и хананейские языки – это языки финикийские, еврейские, моавитянские и так далее. В свою очередь, хананейские языки, может быть, имеет смысл разделить на северные языки – это финикийские, прежде всего, и южные языки. И южные языки, то есть еврейский, язык их соседей моавитян, и, может быть, язык других племен, которые в это время жили в Палестине, оказываются с точки зрения лингвистики практически неотличимо похожими друг на друга.
Угу. То есть это все, в общем-то, родственные племена, которые живут более или менее в одном и том же месте, и просто они начали объединяться по каким-то другим уже своим причинам, не по лингвистике.
Да, это некоторое такое, с точки зрения языка, по-видимому, континуум разных диалектов. Скорее, диалектов, что они прекрасно, очевидно, должны друг друга понимать. Больше того, вот до нас, скажем, доходит надпись муавского царя Меши IX века, где как раз повествует о том, как мавитяне победили и разбили древних евреев. Так вот, с точки зрения лингвистики, разница между языком и этой надписи и, скажем, языком еврейской прозы, она намного меньше, чем разница между некоторыми внутренними диалектами внутри Библии. Хотя отдельные части Библии сильнее друг другу противостоят с точки зрения языка, чем, вот, казалось бы, язык евреев и их соседей. В конце прошлого века в филистимских городах, филистимляне в Библии представят как самые главные враги древних израильтян, были раскопки в филистимских городах. По-видимому, изначально филистимляне были народом не семитским, может быть, родственным как-то греком, по крайней мере, откуда отсюда вот из Балкана или из Эгейского моря они переселились на грани бронзового века и железного века. Но очень скоро фактически перешли на язык местного населения. По крайней мере, в филистимских городах находят, к сожалению, очень коротенькие надписи филистимских правителей, которые сделаны на языке, опять же, практически неотличимым от древнееврейского языка Библии. То есть эти иноземные завоеватели сюда переселились, пришли на язык местного населения, и этот язык местного населения оказывается практически языком Библии. То есть это совершенно не то, что, ну, скажем, какое-нибудь татар-монгольское завоевание, когда приходит народ абсолютно чужой и что-то на Руси завоевывает. Это внутренняя какая-то какие-то перемещения, миграции, формирование этноса внутри общего единого такого вот котла хананейских народов, так с точки зрения языка.
По историческим источникам, по другим источникам, кроме Ветхого Завета, когда мы видим вот это вот начало формирования, ну, протогосударственности или, в принципе, государственности у Израиля и формирование именно этноса израильского?
Я думаю, все-таки формирование государственности, формирование этноса – немножко разные вещи. У нас таки есть этносы, еще находящиеся на догосударственном этапе развития. По-видимому, скажем, вот, если мы берем эпоху судей, вот ту эпоху существования израильского народа, которая может быть соотнесена с эпохой судей, то это как бы догосударственная эпоха еще, эпоха государства только становится.
Это что, как это называется, вождество?
Ну, если угодно, вождество, да.
Политея, сейчас есть еще такой модный термин, который обозначает примерно вот это вот состояние общества, когда такой, ну, то, что раньше называли военной демократией, насколько я понимаю, ну, когда выделяются в какие-то...
Но это можно очень по-разному. Когда мы зависим какие-то слова из греческого и пытаемся их переносить на чужую почву, то в значительной степени оказывается ситуация такая, что кто этот термин взял, тот ему придает какое-то значение. Вот. Но мы сейчас не про греческую терминологию, а про начало еврейского народа, да. Так вот, с языковым критерием получается так. Очень важный критерий – материальная культура, да? Вот мы еще до нашего перерыва на паузу упоминали библейскую археологию школы Олбрайта, которая очень хорошо и точно вроде бы идентифицировала, какие материальные признаки могут быть связаны с ранней стадией существования еврейского народа в конце второго тысячелетия до нашей эры. А вот, скажем, где-то уже к рубежу 20-21 веков археология поставила очень многие из этих признаков под сомнение, потому что тот самый тип дома, скажем, который в школе Олбрайта так назывался «израильский дом», был обнаружен совершенно такого же типа постройки, скажем, к востоку от Иордана, и стало понятно, что это вот такой тип дома, такой тип керамики, это не какая-то характерная черта израильского этноса, а это общая черта материальной культуры жителей вот этих Нагорий к северу, к югу, к западу, к востоку от Иордана и Мертвого моря в это время. Есть одна черта, и это очень интересно. Если говорить про археологические раскопки и поиски еврейской идентичности, есть одна черта, которая, как кажется, действительно поможет нам, ну, не знаю, израильтян или протоизраильтян, евреев или протоевреев, когда четко, более-менее четко выделить на фоне окружающих народов. Дело в том, что, как мы знаем, один из важнейших запретов еврейской религии – это запрет на свинину. И вот, скажем, археологи 19 века, первой половины 20 века, они искали какие-то, там, не знаю, сосуды, желательно золотые и серебряные, потом даже керамические сосуды стали ценить, искали развалины храмов и дворцов. А вот, начиная с второй половины 20 века, археологи стали обращать внимание на такие вещи, которые раньше им археологи проходили, а именно, скажем, на мусорные кучи. И оказалось, что мусорные кучи, помойки, могут сказать археологу, может быть, даже больше, чем какая-нибудь золотая чаша.
Особенно если еще учитывать статистику встречаемости разных элементов этих мусорных куч.
Нахождение какой-то одной свиной косточки нигде ничего не говорит. Но если мы видим, что вот перед нами огромное число пищевых отходов, объедков, грубо говоря, и там нет ни единой свиной косточки, а вот в 10 километрах к западу у нас находится другое селение, которое вроде бы относится к той же самой материальной культуре, только там половина всех косточек – это свиные косточки, то это о чем-то говорит. Вот когда археологи, изучающие материальную культуру конца второго тысячелетия нашей эры, попытались вот нанести на карту, где, судя по данным археологических раскопок, были такого вот табу на поедение свинины, то она очень точно, эта карта, совпала с тем, как вот по библейским текстам рисуется, действительно, прародина, не прародина, рисуется территория расселения израильтян в это время. Это очень интересная вещь, и, может быть, она действительно может очень многое нам как-то помочь в соотнесении библейских рассказов.
Так получается, это когда у нас по такой четко хронологической шкале происходит? То есть уже выделилось, ну так, как минимум, если не с этнической точки зрения, то с религиозной вот эта общность?
Это уже где-то 12-11 века. Вот уже в 12-11 веках до нашей эры получается такая вот четкая граница, говоря, между областями, где свиней едят, и областями, где свиней не едят.
То есть, получается, по Ветхому Завету, если соотносить с Ветхим Заветом, это где-то там рубеж эпохи судей и переход к царям, вот где-то так. Более-менее уже мы можем говорить о каком-то этносе израильском. Ну, хотя бы по одному из признаков.
Но я бы сказал, что это... Дело в том, что очень сложно накладывать хронологию одного мира на хронологию другого мира. Но если пробовать наложить, то я бы сказал, что все-таки это эпоха судей, скорее, вот у нас эти столетия оказываются.
Ладно, хорошо, а у нас закончилась эпоха судей, и у нас более-менее мы можем хоть как-то понять, что сформировался этнос.
Нет, мы этого никак не можем понять. Можем понять только то, что среди определенной группы людей, которые, по-видимому, говорили на диалектах вот этой хананейской группы, которые жили здесь, в Нагорьях Палестины, сформировалась некая общая материальная культура, и, в частности, существовало некое табу на поедение свиней. Вы сказали, с религиозной точки зрения, мы видим, что вот уже это некое единство. Это совершенно не очевидно, потому что, ну вот да, одно из предписаний Пятикнижия, одно из предписаний Торы, действительно, оно, вот здесь видно, оно коренится в обычаях, может быть, действительно, наверняка эти обычаи как-то были религиозно санкционированы, но я бы остерегся, скажем, на основании этого единичного факта, дело в том, что там, вся Тора, какой мы сейчас ее видим, уже в этот момент существовала.
Ну, понятно, да, естественно. Ну, смотрите, идемте, давайте тогда уже пойдем дальше. Что мы знаем про эпоху царей и как это соотносится с историческими данными?
Еще одна вещь. Должна быть здесь, мне кажется, остановиться перед тем, как переходить к эпохе царей. Это, раз уж затронули религиозный момент, а на основании... Как вы думаете, на основании каких вещей мы можем, например, реконструировать пантеон какого-то народа? Если у нас нет никаких вообще письменных памятников, которые можно было бы считать, что вот они излагают историю глазами очевидца. У нас, допустим, сохраняются имена.
Угу.
Вот. У нас сохраняются имена, а дело в том, что западносемитские имена — это в большинстве своем имена теофорные.
Угу.
То есть в эти имена так или иначе включен какое-то имя Божие. Вот. Не обязательно, но часто. Иногда, скажем, вместо имени Божия выступает какой-то его эпитет. Скажем, Бог может быть назван внутри этого теофорного имени, там, скажем, отец или брат. Вот. Но часто само имя Божие встречается. Так вот, интересно, что у нас мы видим, даже, кстати, просто если библейские имена взять и выстроить какую-то хронологическую цепочку, те имена, которые встречаются в библейских повествованиях, то в именах, которые связаны, которые вот падают на эпоху 11, скажем, 10 века, у нас встречается, например, среди теофорных элементов элемент Баал, Ваал.
Угу.
Вот, хотя мы видим из библейской истории, что Ваал был главным, так сказать, антибогом.
Ну, это сирийское, да, насколько я понимаю, там более северное, скажем так, божество, но которое, насколько я понимаю, время от времени, там же еще не было монотеизма четкого, ему поклонялись.
Ну, вообще,
именно как раз в израильском государстве, ну, когда после разделения,
ну, вообще говоря,
на Израиль и Иудея.
Слово «Баал» означает просто-напросто «господин».
Угу.
Вот, поэтому это тоже не столько имя, сколько эпитет. Вот, но под этим эпитетом у нас в западносемитском мире, прежде всего, бог грозы.
Угу.
Так назывался. Возможно, что более собственным его именем, что ли, было имя Хадад. Потому что у нас встречается, в первую очередь, в сирийских текстах имя бога Хадад. Он соответствует аккадскому Адду. Но в Библии совершенно очевидно слово «Ваал» – это обозначение бога, которому поклоняться нельзя.
Ну,
обозначение бога-соперника.
Конечно,
бог-соперник,
да,
нашего национального бога.
Угу.
А национальный бог еврейского народа, имя которого начиная с какой-то момент было запрещено к произнесению, ученые восстанавливают имя, так сказать, национального бога еврейского народа как Яхве. Мы встречаемся именно с этим написанием в большинстве, там, скажем, грамматик, словарей, исторических книг, но на самом деле не очевидно, что реконструкции правильные. Это другой вопрос.
Угу.
Так вот, когда мы смотрим на имена собственные, отвлекаясь пока даже от имен, которые можем видеть по каким-то биографическим памятникам, просто имена собственные внутри Библии, видим очень интересную вещь, что в ранней библейской истории не просто даже какие-то частные люди, но цари носят имена, включающие в себя компонент Бааля. Скажем, у царя Саула был сын и преемник, который некоторое время правил в северном израильском царстве, до того момента, когда Давид всех евреев объединил. Так вот, имя его было Иш-Бааль, то есть буквально либо «человек Баала», или, может быть, в общем, не так важна точная семантика этого теофорного имени, как важно, что оно, несомненно, теофорное, его компонент входит в слово «Бааль». А теофорные имена с именем Яхве, они начинают распространяться среди имен еврейских царей, их приближенных, начиная с IX века. Это очень, очень интересный момент. Как бы просто на основании анализа библейских имен мы видим, что здесь происходит какое-то внутреннее очень важное религиозное изменение в этот момент.
То есть среди языческого пантеона начинает выдвигаться один из богов, который замещает другого, который был в предыдущей эпохе, так скажем, более как сказать-то, более почитаем.
Я бы сказал так. По-видимому, в какой-то момент ранней израильской истории древние евреи не видели ничего зазорного в том, чтобы поклоняться разным богам или, по крайней мере, в том, чтобы использовать эпитет Бааль как имя какого-то бога. А потом постепенно начинает кристаллизоваться вот та монотеистическая теология, которую мы видим в еврейской Библии. И одним из первых шагов к этой кристаллизации становится запрет на почитание каких бы ни было других богов. Вот. По именам это приходится на середину IX века до нашей эры. Но интересно, что когда мы читаем связанные библейские рассказы, скажем, про это же раннецарская эпоха, про эту эпоху, мы здесь вот такой какой-то картины перелома, что ли, религиозного не видим. Если говорить, скажем, про еврейских царей, то появление теофорного компонента, связанного с именем Яхве, приходится на правление в Израиле так называемой династии Амаридов. Царь Амри, Амври по синодальному переводу, и его потомки. Но именно эта династия, она в библейских писаниях пристает, наоборот, как династия, которая как-то особенно отличается в почитании Ваала и в неприятии культа Яхве.
То есть мы сейчас подошли к тому моменту, когда древнееврейский политеизм начинает постепенно превращаться, собственно, в тот монотеизм, с которым мы знакомы, и который потом уже был зафиксирован, собственно, в Ветхом Завете. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Сегодня мы общались с Михаилом Георгиевичем Селезневым о Ветхом Завете и о ветхозаветной истории, поговорили о этногенезе израильского народа и начали говорить о превращении политеизма, распространенного среди этого народа, в монотеизм.
Я бы одно только маленькое позволил себе замечание. Я бы сказал, что я бы сказал, скорее говорит про смену. Потому что слово «превращение», оно прозывает уже не просто констатируемый историком факт того, что было такое религиозное представление, стало другое. Фраза «превращение» прозывает некоторую идею эволюции. Мы не можем сказать, какой характер носила эта смена. Но смена произошла, она видна.
И вот подробнее об этой смене мы поговорим в следующий раз. Напоминаю, что это была программа «Родина слонов». До встречи в следующий вторник после 14 часов. Меня зовут Михаил Родин. Пока.